Пермский разворот.
Пятнадцать на часах. Добрый день, друзья. Дневной разворот на Эхе Перми. Анна Букатова.
Добрый день. Как бы вы ни думали, что сейчас это не узнали нас на нашей подкладочке, мы тоже себя сами не узнали. В общем, Андрей Денисенко.
Ничего, Маша нам на следующую часть разворота нашу музыку включит, да, Андрей Денисенко. И в гостях у нас сегодня Илья Шулькин, депутат законодательного собрания Пермского края, автор проекта «Реальное ЖКХ». Илья Григорьевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, поговорим, собственно, об этом самом реальном ЖКХ, о чем же еще-то. Сколько проекту сейчас?
Исполнилось полгода.
Полгода, отлично. За полгода. Чего на реально ЖКХ шли? Расскажите. С чем жители прежде всего обращаются? Ну, потому что вот тема на самом деле ведь, ну, такая, прямо скажем, не новая, да. Ну, не знаю, она из повестки не уходит. Последние, да, вот всю современную российскую историю, наверное, все обсуждают тематику ЖКХ, реформирование ЖКХ, как, значит, это ЖКХ доставать из того места, куда оно провалилось, ну и так далее, и так далее. А сейчас как ситуация, с чем жители прежде всего к вам бегут?
Окей, расскажу тогда, что мы наворотили за эти полгода. Ну, во-первых, начали мы с того, что провели довольно серьезный анализ основных отраслевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. И на основании этой работы был составлен отчет, который мы презентовали, в общем-то, всем членам правительства Пермского края и всем депутатам законодательного собрания. В этом отчете мы довольно подробно описали причины возникновения кредиторской задолженности по отношению к ресурсоснабжающим организациям, как она формируется, за счет чего, кому это выгодно. Значит, кроме этого, мы осветили основные проблемы, связанные с износом основных средств и с износом жилого фонда, а также мы затронули тему, связанную с новым достаточно новым законом о капитальном ремонте многоквартирных домов и региональной программы, которая принята на основании этого закона. По сути, это была основа нашего проекта, его старт. И дальше мы уже создавали некие продукты, которые позволяли так или иначе либо решать вопросы гражданам, связанные с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве, значит, либо предлагали какие-то дополнительные сервисы, чтобы, ну, просто облегчить прохождение неких процедур. Нами был открыт фронт-офис, его можно назвать общественной приемной, по адресу улица Вагановых, 11А. Кроме этого, мы создали сайт реальнаяжкх.рф, и все это время вели достаточно активный прием как граждан, так и представителей ТСЖ и советов многоквартирных домов. Должен сказать, что у нас нередкие гости и представители управляющих компаний. Иногда они приходят с предложением о сотрудничестве, иногда они недовольны своим местом в рейтинге. Угу. Иногда они с нами, в общем-то, вступают в достаточно конструктивный диалог, чтобы выработать, ну, какие-то общие подходы к тем или иным проблемам. За эти полгода у нас сложилась определенная статистика по обращениям. То есть мы можем сейчас ее разделить примерно следующим образом. 80% всех обращений – это обращения о том, что платежи чрезмерно высоки. Граждане интересуются, на основании чего делаются подобные начисления, правильно ли произведен расчет, значит, на основании чего сделан пересчет, или кому-то приходят двойные квитанции, иногда возникают необоснованные сборы, принятые правлением ТСЖ, ну и так далее. То есть 80% запросов касается размеров платежей. Значит, из этих 80% примерно половина, да нет, даже больше, значит, примерно, наверное, две трети. Это вопросы, связанные с начислением за тепло и горячую воду. И примерно процентов 30 – это вопросы, связанные с начислением по поводу нового закона о капитальном ремонте. То есть так называемый взнос на ремонт многоквартирных домов. Оставшаяся часть обращений касается в большей степени содержания имущества, содержания придомовой территории, состояние имущества многоквартирного дома, ну и решение каких-то таких технических в большей степени вопросов, и также вопросы, касающиеся качества предоставляемых услуг, о том, насколько горячие батареи в доме, насколько достаточен напор воды, или насколько она чистая, ну и так далее.
То есть, как раз об этом хотел спросить, потому что, ну, одно дело высокая цена, да, так, ну, условно назовем ее высокая цена за коммунальные услуги, да, а другое дело, когда цена коммунальных услуг не соответствует качеству оказываемых этих услуг, да. Можно ведь заплатить 1000 рублей и получить раскаленные батареи и кипяток из горячего крана, а можно заплатить 1000 рублей и получить холодные батареи, да, и дрябленькую водичку, температуру человеческого тела из того же самого горячего крана.
Ну, вообще, проблема низкого качества услуг, как по их количеству, так скажем, так и по качеству, стимулируется в первую очередь, стимулируется несовершенством нашего законодательства. Крупные сетевые компании на федеральном уровне, да и на региональном тоже, пролоббировали достаточно серьезные изменения в законодательстве, которые защищают их интересы. Если мы говорим о том, что мы меряем качество предоставляемой услуги внутри квартиры, какая вода у вас течет из крана, какая температура у ваших батарей, какой температуры подается горячая вода, ну и так далее, то качество этих услуг, как правило, в 100% случаях, ну, во всяком случае, ну, 99%, может быть, не соответствует тем нормам, которые приняты. Но вся хитрость заключается в том, что в практически в 100% случаях ответственность теплоснабжающей организации либо ресурсоснабжающей организации заканчивается на границе вашего дома, а иногда на границе ЦТП, центрального теплового пункта. И вот это несовершенство законодательства, когда люди спрашивают, почему у меня батарея холодная, а им отвечают, а какая у вас температура в магистрали, входящей в дом? Значит, человек говорит, какая мне разница, какая у меня температура в магистрали? У меня в квартире холодно. И вот тут начинается очень хитрая игра на тонкостях законодательства, где граждане оказываются практически ничем не защищены. Потому что все, что касается внутри дома, это ответственность жильцов, ответственность управляющей компании, ответственность ТСЖ, но точно не ресурсоснабжающей организации. То есть это с одной стороны. С другой стороны, суды крайне неохотно реагируют на экспертизы качества, например, поставляемой воды, либо на экспертизу замера температуры трубы, которая идет в дом, потому что вся практика законодательная также построена на защите интересов крупного бизнеса. То есть на сегодня говорить о том, что законы стимулируют ресурсоснабжающие организации улучшать качество предоставляемых услуг, а также снижать себестоимость этих услуг, что, безусловно, будет влиять на величину тарифов, этого нет. То есть можно говорить о том, что законы на сегодняшний день, ну, если не прямо поддерживают, то, во всяком случае, не дают стимулов для оптимизации расходов и зарабатывают те, кто может защитить максимальную расходную часть при формировании тарифа. То есть это борьба двух интеллектов, когда один экономист со стороны ресурсоснабжающей организации доказывает, даже если исключить коррупционный фактор, специалисту в службе тарифного регулирования о том, какой должен быть тариф, и рассказывает о своих расходах. При этом законодательство предусматривает несколько видов расчетов тарифов. У нас самый распространенный – это тариф, который складывается из затрат. При этом есть такой метод, который называется метод аналогов, когда за основу берется тариф, где расходы, ну, например, на нагрев тонны, одной тонны воды минимальны. То есть берется аналогичная котельная, ну, например, в соседнем регионе, может быть, в нашем регионе, где, ну, предположим, нагрев воды стоит 1000 рублей. При этом вы пытаетесь доказать 2000 рублей за нагрев воды. Значит, и тариф рассчитывается не исходя из ваших затрат, защищенных, так скажем, затрат, которые вы смогли обосновать, а из того, что соседи делают дешевле. Ребята, стремитесь к этому, изучайте их опыт. Значит, смотрите, каким образом у них формируется ценообразование, почему у них такая себестоимость, не другая. Ведь нагреть тонну воды И в Краснодаре, и в Перми стоит одинаково. Это одна тонна воды, которая нагревается один и тот же промежуток времени. Другое дело, что объем производства разный, потому что в Краснодаре нужно меньше нагретой воды. Там холодный период более короткий, и температуры более высокие.
Угу.
Но, тем не менее, если мы исключаем, точнее так, если мы учитываем фактор объема производства, то дальше должен работать метод аналогов. Во всем мире это нормальная система. В России это только рекомендуемый способ расчетов тарифов. Как правило, все рассчитывается, исходя из экономически обоснованных затрат. И тут уже ресурсоснабжающие организации стараются обосновать как можно более высокие цены. Все это, конечно, ложится на граждан.
Угу. Ну, забавная на самом деле ситуация, потому что вот буквально пару часов назад в программе «Налоговый акцент» у меня здесь сидели налоговые эксперты, налоговые аудиторы, которые рассказывали о трансфертном ценообразовании, о том, как налоговая инспекция жутко серьезно бдит за ценообразованием даже в совершенно рыночных каких-то механизмах, да, а здесь мы говорим о, ну, о таком условном рынке, да, о рынке мегазарегулированном, в том числе со стороны государства, и получается, что, ну, достаточно ценообразование достаточно произвольно формируется.
Но оно не произвольно, то есть все-таки надо отметить, что за ценообразованием в этой отрасли следит не налоговая инспекция, а следит служба по тарифам, потому что теплоснабжение относится к регулируемым отраслям по ценообразованию, и здесь как раз цена утверждается исключительно службой по тарифам.
Ну, я имел в виду участие государства в ценообразовании в данном случае.
Да, участие есть, но я еще раз хочу подчеркнуть, на сегодняшний день законодательство не стимулирует ресурсоснабжающие организации снижать расходы. То есть это вот один момент. Есть другой момент. Значит, очень часто ресурсоснабжающие организации обосновывают рост цен огромной задолженностью со стороны населения и управляющих компаний за оказанные услуги. Тут надо тоже разбираться, потому что 100% население не платит никогда. Это с одной стороны. Оптимальный платеж, ну, от 93 до 96%. То есть это считается оптимальным сбором. Получается, что 5-6% задолженности существует всегда. Если мы говорим о том, что общий объем платежей по Пермскому краю в пределах 25 миллиардов рублей, то 6% также будут очень существенной цифрой. Ну, это получается у нас в пределах миллиарда. То есть в пределах, может, даже чуть больше. Значит, да, в пределах миллиарда рублей у нас будет формироваться задолженность только на, так скажем, объективной неоплате. При этом есть вторая причина. На сегодняшний день в городе Перми очень значительное количество управляющих компаний строят свой бизнес не на обслуживании жилого фонда, а на использовании средств, финансовых средств, которые они получают от граждан за, так скажем, за оказанные услуги. То есть весь бизнес строится не на оптимальном управлении имуществом, а на том, каким образом и под какие схемы можно вывести средства, которые эти управляющие компании получают.
А вот, Илья Григорьевич, у нас как раз вопрос по конкретной управляющей компании. Можем мы говорить о конкретной? Вот, например, Дмитрий пишет. Расскажите, что происходит с управляющей компанией «Моторостроитель». Говорят, долг перед ПСК 300 миллионов, и ПСК ее скоро обанкротит. Что делать нам, жителям?
Ну, вот смотрите.
Ну, вот не говоря, может быть, даже столько о конкретной компании, да, потому что история, ну, не уникальная, прямо скажем, когда управляющая компания копит долги перед поставщиками, перед ресурсоснабжающими организациями.
Вот смотрите, мы решили подойти к этой теме системно. У нас в городе Перми, если мне не изменяет память, работают, по-моему, около 170 управляющих компаний. При этом, оптимально, если мы говорим об оптимальном количестве, то с учетом нормальной экономики, то их должно быть не больше 30-40. Значит, 170 – это явный перебор, это явное клонирование, это уже явное злоупотребление. Тем не менее, их 170. По всем этим управляющим компаниям мы составили рейтинг. Рейтинг учитывает практически все финансово-экономические показатели. Он учитывает негативную информацию об этой компании в СМИ. Он учитывает количество аварий. Он учитывает очень много показателей. Этот рейтинг опубликован на нашем сайте realnyazhkh.rf. Вы можете зайти и посмотреть, на каком месте находится ваша управляющая компания.
Ну и что делать, когда посмотрит она там где-нибудь в аутсайдерах?
Значит, в этом случае управляющую компанию надо менять. надо стремиться к замене. И вот суть проекта, когда мы его начинали, это стараться выстроить диалог не с обычными собственниками жилья, не с частниками, так скажу, а с советами многоквартирных домов. Первое, что мы делаем, когда к нам обращается кто угодно по той или иной проблеме, мы спрашиваем, кто у вас председатель совета многоквартирного дома. Точно. Мы стараемся создать организованное сообщество жильцов в каждом многоквартирном доме. Связано это только с одним. Единоличный собственник лишен практически всех прав. Точнее так, есть задекларированные права для собственника, но воспользоваться ими практически невозможно. Ну, не в рамках судебной практики, не в рамках существующего законодательства. Отстаивать интересы оптимально и нормально со стороны организованных собственников жилья, либо как ТСЖ, либо, если у вас дом находится под управлялкой, это совет многоквартирного дома. Мы рассказываем, как его создать, какие у него полномочия, и каким образом он дальше может влиять на взаимоотношения с управляющей компанией. А он может почти все. Он может менять структуру договора с управляющей компанией. Он может пересматривать условия взаимодействия с этой управляющей компанией. Он может оказать значительное содействие жителям для смены управляющей компании. Все это расписано у нас на сайте. То есть как создать совет многоквартирного дома, как зайти в взаимоотношения уже с созданным советом, с управляющей компанией, значит, каким образом ее можно заменить. Для этого нужно зайти на наш сайт. В разделе «Методическая помощь» вы можете найти все эти рекомендации. Если что-то непонятно, мы готовы это всегда рассказать лично.
Ну что ж, мы сейчас очень коротко прервемся на рекламу. Буквально через пару минут вернемся и продолжим эту тему.
Пермский разворот.
«15:24 на часах. Возвращаемся в эфир «Дневного разворота». Анна Букатова.
Андрей Денисенко, доброго дня.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Илья Григорьевич Шулькин, депутат законодательного собрания Пермского края, автор проекта «Реальное ЖКХ». Собственно, об этом самом реальном ЖКХ мы сейчас и разговариваем. Илья Григорьевич, до ухода на рекламу как раз начали говорить о самоорганизации собственников. Ну, я, может быть, ошибаюсь, но у меня ощущение, что народ у нас вообще в целом не очень склонен к тому, чтобы брать на себя ответственность, самоорганизовываться во что-то. Но это ж надо вот все-таки, да, найти силы, свободное время, создать какой-то совет.
Нет, это правда, если соотнести вот количество домов, управляющих компаний, вот мы уже сказали.
Сколько самоорганизовалось при вашем участии и сколько хотелось бы таких советов увидеть?
Ну, вот смотрите, значит, сейчас сколько организовалось, я не смогу, но, может быть, пара сотен, хотя, конечно, речь нужно было бы вести нормально о тысячах. Uh-huh. Я с вами согласен. Жители не склонны организовываться, жители не склонны...
Отвечать за себя?
Не то, что даже отвечать за себя, не склонны разбираться. То есть, когда люди приходят к нам на прием, большинство вопросов заканчивается примерно следующим предложением. Вы дайте нам какую-нибудь бумагу, вот, которая вот нашу все проблемы решит. Мы с этой бумагой пойдем, ее кому-нибудь покажем, и чтобы вся проблема решилась. Так не бывает. Ну, если, может быть, кто-то такую бумагу может дать, наверное, он волшебник. Значит, насколько я понимаю, такую бумагу не может дать ни прокурор, значит, не в полиции. Значит, такую бумагу теоретически может быть дать суд, но, опять же, есть первая судебная инстанция, есть вторая, третья и так далее. То есть это тоже процесс не быстрый. Тем не менее, мы стараемся убедить граждан, что самый простой путь отстоять свои права, и если вам действительно дорога судьба вашего дома, это организоваться в совет многоквартирного дома, либо создать ТСЖ. Других путей, ну вот, которые на сегодняшний день были бы достаточно просты или достаточно очевидны, просто не существует. И если вы не готовы этим заниматься, ну, значит, жизнь еще не прижала.
Слушай, а если как-то простимулировать людей, которые еще не занимались, были ли какие-то примеры такие яркие, показательные? Когда ТСЖ, там, пошли в прокуратуру, я не знаю, чего-то решили?
Да, примеров масса. Но вот смотрите, прокуратура яркие тоже здесь. Прокуратура тоже здесь выступает лишь одной из сторон. Значит, основные права все-таки у жильцов и у граждан, которые должны так или иначе организоваться. Прокуратура поможет, но прокуратуре тоже проще взаимодействовать с организованными собственниками жилья. Им нужно официальное лицо, которое представляет дом. Например, председатель совета многоквартирного дома, либо председатель правления ТСЖ. То есть прокуратура вынуждена будет разбираться с каждым собственником, а насколько его мнение соответствует там, большинству собственников, а насколько выдержаны все процедуры, когда этот человек делегирован и так далее. Прокуратуре тоже непросто. В любом случае нужно начинать именно с этого. Должен сказать, что в ходе своей жизни проект «Реальное ЖКХ» претерпел несколько, скажем, эволюционных изменений. То есть мы начинали его в большей степени как аналитический проект. На сегодня мы все больше выходим в некие сервисные службы в работе с этим проектом. Что это значит? Ну вот, например, на нашем сайте на сегодняшний день работает конструктор заявлений. То есть вы можете выбрать любую проблему, любую инстанцию, куда вы хотите обратиться, причем мы будем предлагать автоматически соответствующие инстанции, забить свой адрес, свои данные, и у вас будет сразу же сгенерировано заявление. Хоть в суд, хоть в прокуратуру, хоть в жилищную инспекцию, хоть в вашу управляющую компанию. По тому или иному вопросу. Не надо ничего писать. Этот конструктор заявлений готовили очень профессиональные и квалифицированные юристы. Кроме этого, многие задают вопрос, как мы можем узнать, где наш дом находится в программе капитального ремонта, как его найти. Для этого на нашем сайте создан поиск. Вы можете забить свой адрес, и сразу же у вас высветится номер в очереди вашего дома, процент износа, когда этот процент износа был посчитан, какие виды работ по вашему дому запланированы, в какой период их планируют провести и так далее.
Для наших людей.
Да, мы больше уходим в сервисные функции, потому что мы видим запросы, мы стараемся на них реагировать. Значит, в ближайшие несколько месяцев мы также постараемся прикрепить юридический модуль, который уже будет не просто генерировать заявления, но и автоматически их отправлять. То есть, когда вы забиваете свои персональные данные, то сгенерированное заявление может быть сразу же отправлено официально на соответствующий сайт соответствующей службы, будь то прокуратура, будь то жилищная инспекция
очень
и так далее.
Круто.
Да. Это требует большой работы как программистов, так и юристов, но основная здесь проблема следующая. Нужно состыковать работу с персональными данными, с сайтами, которые оказывают государственные услуги. То есть вот тут есть некие моменты по работе с персональными данными, вот так вот скажу, которые нам нужно сейчас согласовать. Если мы это сделаем, то, конечно, это значительно облегчит людям подготовку жалоб либо обращений. Сейчас сгенерированное заявление нужно распечатать и куда-то отправить, угу, либо самому отнести. Значит, кроме этого, мы планируем в рамках развития проекта «Поиск вашего дома» в программе капитального ремонта планируем проект «Личный кабинет жителя». Что это значит? Это значит, заводя, регистрируясь на нашем сайте, в перспективе вы сможете видеть не только свой дом как строчку в программе, но и, если по вашему дому уже проведен конкурс, какая организация его выиграла подрядная, в какие сроки планируется провести ремонт, когда срок его окончания, какая стоимость ремонта и так далее. Mm-hmm. То есть мы стараемся делать любую информацию для людей максимально открытой. Значит, это, ну, мы считаем, что это в какой-то степени, во-первых, повысит образованность, во-вторых, облегчит как поиск информации, так и принятие каких-либо решений. Значит, в перспективе мы там планируем на базе нашей площадки согласовать. Я, правда, не знаю, на сегодняшний день Министерство жилищно-коммунального хозяйства и фонд капремонта не очень идут на сотрудничество. Но если бы там были нормальные руководители, мне кажется, они не противодействовали бы нашему проекту, а наоборот, поддерживали бы его и не мешали бы нам получать соответствующую информацию справочную для размещения на нашем сайте. Пока такого сотрудничества нет, но мы надеемся, что оно будет. Мы постараемся стать центральной площадкой для решения всех спорных вопросов по данной теме. Насколько это возможно?
А, Илья Григорьевич, раз уж речь зашла о программе капремонта, ну вот, вы упомянули, что у вас на сайте любой житель нашего города может зайти, забить свой адрес и посмотреть, на каком этапе находится его дом, да, в каком году, какие радости от программы капитального ремонта его ожидают. В двух словах расскажите, в каком состоянии сейчас программа находится. Я, насколько знаю, вы ведь вступили в сотрудничество, в партнерский проект с партией «Справедливая Россия» и боретесь за отмену вообще программы капремонта на региональном уровне.
Это возможно вообще?
Ну, давайте так. Значит, вот все время некоторые мои коллеги пытаются немножко передернуть мои слова о том, что я выступаю против капитального ремонта. Хочу официально заявить, капитальный ремонт в домах должен быть. Я не против капитального ремонта домов. Я говорю о том, что юридически сформированная программа как документ, региональная программа капитального ремонта неправильная, не соответствует принятому законодательству и, значит, должна быть отменена. Я вам сейчас готов в двух словах рассказать, почему я так считаю.
Можете даже в трех, у нас время есть.
Хорошо, договорились. В соответствии и с федеральным, и с краевым законом программа формируется на основании следующих документов. Сначала все муниципалитеты должны провести технический мониторинг состояния многоквартирных домов. На основании этого мониторинга, который делается по каждому дому, я хочу подчеркнуть, по каждому, составляется проект краткосрочного плана капитального ремонта. Значит, и после того, как есть и мониторинг, и проект плана, после этого составляется региональная программа капитального ремонта, где проекты краткосрочных планов муниципалитетов становятся базой для краткосрочного плана программы. Что это значит? Есть сама большая программа, рассчитанная на 30 лет, где все дома, значит, указанный износ, все виды работ, которые планируются в определенные периоды. Все это расписано на 30 лет. И к ней прилагается отдельным документом план на ближайшие 3 года. Значит, в этом плане на ближайшие 3 года нужно расписать более подробно, какие дома, какие виды работ и так далее. Значит, так вот у нас нарушено все. Например, по городу Перми до сих пор нет этого краткосрочного плана. При этом программа принята в апреле 2014-го. Мониторинг не был проведен вообще нигде на момент принятия этой программы. При этом, если мы говорим даже о программной оболочке, то есть вот как неком продукте, прототипе, который сделали программисты, да, значит, как некой базе данных, так и она вся кривая. То есть есть базы данных, ну, например, как сделали москвичи. Должен сказать, что московская программа была принята одной из самых последних. Она была принята в августе 2015 года, то есть почти на полтора года позже нашей. Ну что это за программа, если вы москвич? Вы зайдете по каждому дому, личный кабинет дома. Значит, вы увидите и свой дом, и виды работ, и суммы. И если проведем конкурсы подрядчиков, и график выполнения работ, и когда все это будет, и можете пожаловаться, если что-то не так. Либо там готовы даже учесть ваши замечания, если вы официальный представитель собственника. Что такое наша программа? Вот зайдите на наш сайт и увидите. Это не наше изобретение, когда у вас в одну строчку высвечивается ваш дом, значит, номер в очереди, адрес, год ввода в эксплуатацию, процент износа, значит, когда был посчитан процент износа. Кстати, тоже важное дело. Ведь есть дома, в программу не должны попадать дома с процентом износа выше 70%. Мы можем там найти дома 68-69%. Но износ посчитан 30 лет назад. Таких домов масса. По Березнякам, например, сотни домов с кривым износом попали в эту программу. Значит, но это не самое интересное. Дальше идет графа. Виды работ для краткосрочного плана. Ну или в рамках самой программы. И дальше вы увидите, что эти виды не расписаны по срокам. Все виды, существующие в законе, перечислены, значит, в одной рамочке. И рядом стоит срок. Например, период там ближайший, ну, там, прямо на 2017-2018 год. Что это значит с точки зрения закона? Это значит, что все виды работ по вашему дому, все существующие в теории виды работ должны быть сделаны в 2017-2018 году. Давайте посчитаем, сколько это стоит. В среднем все виды работ по одному многоквартирному дому на 100 квартир обходятся примерно в 25 миллионов рублей. Сколько у нас домов?
Это по одному дому?
Это по одному дому. Если делать все подряд, 25 миллионов рублей. Если вы расписали на 30 лет, получается нормально. Но у нас же программа сформирована как? Все виды указаны, и рядом дата. Значит, и правительство сейчас, понимая, куда оно попало с этой программой, и понимая, что она неисполнима, потому что если граждане начинают требовать, стоп, у нас в программе стоят все виды работ, в 2017 году. Так вы делаете? Что делает в данном случае правительство? Оно пытается убедить граждан согласовать изменения по видам работ. Они говорят, нет, вы нас неправильно поняли. Значит, здесь у нас не все виды работ, мы вам отремонтируем, например, только кровлю. Я говорю, почему кровлю? У нас проблема с фундаментом. Ну, а у нас есть деньги только на кровлю. Вы подпишите согласие на изменение видов работ. Если вы его не подпишете, мы вообще ничего не будем ремонтировать. Так вот, проект «Реальное ЖКХ» говорит о том, что у нас есть два законных способа реализовать данную программу. Первый. Раз уж взяли на себя обязательство сделать все так, как записано в программе, которая является приложением к закону, так и делайте. Не надо отказываться от своих прав. Мы рассказываем гражданам, как добиться исполнения ремонта по вашему дому по всем существующим видам работ, если правительство настаивает, что программа законна. Какие проблемы? Делайте.
Но это невозможно.
Это невозможно финансово, это невозможно технологически, это невозможно абсолютно. Но правительство ведь настаивает, что программа правильная. И в данном случае наша логика простая. Если программа правильная, делайте. А если вы не можете это сделать, если нет денег, если не хватает времени, если вы не можете привлечь такое количество подрядчиков, значит, программа неправильная, ее нужно отменять. Позиция правительства, а мы ее изменим. Мы говорим, да ладно, как вы ее измените? Любой дом, любые, точнее, изменения работ и график, не просто видов, а даже смещение графика с одного года на другой, возможно, только с согласия собственников. У вас есть согласие собственников 15 тысяч многоквартирных домов, оформленное общим собранием, по всем правилам и так далее? Нет, нам говорят, нету. Но мы будем работать в этом направлении. Мы говорим, не надо работать в этом направлении, не надо обманывать людей. Если программа правильная, выполняйте. А если она неправильная, отменяйте. Ведь мы сейчас говорим о том, что в наших силах уже на основании того, тех документов, той информации, которая пришла за эти два года, сделать нормальную программу с нормальной программной оболочкой, взять за опыт другие регионы, взять за опыт, ну, если не Москву, то, может быть, Казань, я не знаю, Новосибирск, Екатеринбург, там, где программа нормально исполняется, и за полгода сделать нормальный рабочий документ. Основной аргумент, который я слышу неофициально, не со средств СМИ, значит, а в разговорах с правительственными чиновниками, он следующий. Илья Григорьевич, понимаешь, дело такое, мы же уже потратились на некоторые дома. Я говорю, ну да, потратились. Но вот, а если выяснится в ходе подготовки новой программы, что эти дома не соответствуют критериям, по которым они должны быть в программу включены? Я говорю, что тогда? Он говорит, тогда уголовные дела. Я говорю, ну это, конечно, печально для вас, но кто же заставлял-то реализовывать документ, который изначально кривой был вот с момента его разработки? Ну, так пошло. Я говорю, ну, знаете, я вам тут не союзник. С моей точки зрения, должна наступать в любом случае ответственность, если деньги потрачены на те дома, которые не должны попасть в программу. Ну да, наверное, уголовные дела. Наверное, стесняться не надо.
Илья Григорьевич, ну, давай. А какова вообще вероятность, что отменят эту программу?
Вообще, на месте...
Ну, вот пока будет это все выясняться, пройдет и год, и еще сколько,
а дома... Вы слона на улице, да, 50%, либо отменят, либо нет.
Знаете, я искренне верю, что программу отменят и переделают. Значит, ну, потому что я не понимаю, как можно исполнять данный документ. Ну, я правда не понимаю. По каждому дому этой программы можно найти замечание. Значит, при этом, если в нее вносить изменения, то нужно по каждому дому созывать собрание жильцов. Я считаю, что это невозможно сделать. Мы просто сейчас копим проблемы и ошибки. Каждый новый человек, который садится на управление фондом капитального ремонта, а, кстати, там пятый директор, и он до сих пор не директор, он уже полгода работает, если не больше, как исполняющий обязанности, а назначить его не могут, потому что он не соответствует критериям. Значит, но он в доску свой, и поэтому он продолжает у нас там работать. Парень неплохой, но не система ЖКХ, а просто позитивный человек.
Как человек неплохой, да?
Ну, у нас много сейчас таких, да, хорошие люди, но не очень как управленцы. Так вот, мне кажется, исполняя такую программу, мы просто копим определенный объем ошибок, которые в конечном итоге лягут тяжким бременем либо на бюджет Пермского края.
На жителей, скорее всего.
Ну и на жителей косвенно точно совершенно. Потому что если жители начнут добиваться стопроцентного исполнения всех видов работ по своим домам, мгновенно наступает субсидиарная ответственность бюджета Пермского края в соответствии с жилищным кодексом. Что это значит? Это значит, что если правительство Пермского края приняло какой-либо расходный документ, не обеспеченный финансами, а получается, что у нас в фонде не хватит денег на все эти виды работ, которые сейчас указаны в программе, это значит, их должен дотировать краевой бюджет. Мы говорим о дотациях в десятки миллиардов рублей, сопоставимых со всем бюджетом Пермского края. Вот такая вот у нас сейчас программа капитального ремонта.
Не, ну какая-то ситуация вообще утопичная рисуется. Что делать? Всем объединяться, идти в суды? Вот,
вот смотрите,
механизм.
Мне задают вопрос по поводу, почему мы не присоединились к судебным искам там, по той или иной теме. Исков всего было два. Значит, федеральные партии оспаривали законность взносов на капитальный ремонт. И второй иск ассоциация ТСЖ пермских судилась непосредственно за законность самой программы. Что касается иска федеральных партий, это чисто пиаровская акция. Было совершенно очевидно, что иск они проиграют, потому что они его, ну, таким образом заявили. То есть, вот, с одной стороны, они поборолись, а с другой стороны, никому плохо не сделали.
Ну, это федеральном то, что уровне. Конституционный суд рассмотрел.
Да. То есть, этот иск изначально был так сформирован. Что касается иска со стороны ТСЖ, мы с самого начала были в диалоге с теми, с истцами, те, кто выступал с разработкой данного иска. Дело все в том, что судиться, вот по тем основаниям, по которым судится ТСЖ, ассоциация ТСЖ, мы, наши юристы считают бесперспективным. Надо судиться за другое. Жителям надо судиться за исполнение программы, как бы это ни парадоксально звучало, и тогда ее отменят. Объясню почему. Если ваш дом стоит в программе, например, на 2016 год, без вариантов, по вашему дому запланированы все существующие виды работ. Все, какие есть. Программа по-другому не составлена. Ее просто нужно открыть и увидеть, что все, что есть в законе, теоретически возможно, все там перечислено. И надо судиться за то, чтобы именно все эти виды работ по вашему дому были сделаны. Дальше возникнет финансовое несоответствие. Запланирован 1 миллион рублей, а вы требуете ремонта на 25. И это надо делать по всем домам. И в этом случае правительство вынуждено будет отменить собственное постановление о принятии этой программы для того, чтобы запустить разработку новой. Иск надо делать по-другому. Надо заходить не со стороны ТСЖ, а со стороны собственников, которые будут требовать исполнения неисполнимой программы. В этом случае ее отменят совершенно 100%.
В общем, сейчас все собираемся в ТСЖ, идем на сайт
Советы
реального ЖКХ, смотрим.
ТСЖ сложная система. ТСЖ? Это,
совет дома.
Да, совет многоквартирного дома.
Совет многоквартирного
дома. Это не юридическое
дома.
Лицо. Да.
Совет многоквартирного дома. Дальше идем на сайт реального ЖКХ, смотрим, что там с капремонтом, да, моего дома, когда он должен быть по срокам. Следим за этими сроками, и они однозначно не выполняются, и мы идем с этим в суд.
Дело не в сроках, дело в объемах. Если ваш дом стоит на ближайшие годы, значит, надо настаивать на исполнении всех объемов, которые стоят в программе.
Тогда надо, чтобы эти годы прошли.
Почему есть краткосрочный план? По краткосрочному плану у нас должны были отремонтировать 16-17 год, 9 тысяч там с чем-то домов, я уж не помню. Значит, отремонтировали 200. На сегодняшний день, за 2 года, отремонтировали 200. То есть не по количеству домов, не по количеству работ, а все, что происходит, не соответствует заявлениям программе. То есть если вы свой дом нашли, из тех тысяч, которые должны быть отремонтированы в рамках краткосрочного плана, то есть это 3-летнего плана программы, значит, надо судиться, чтобы по нему все было на полную катушку. А как, мы готовы рассказать. Зайдите на наш сайт, там есть методика.
Ну что ж, друзья, все, время у нас поджимает, вынужден заканчивать. Напомню еще раз адрес сайта реальныйжкх.рф. В эфире был «Дневной разворот». Анна Букатова, Андрей Денисенко его провели. В гостях у нас был Илья Григорьевич Шульгин, депутат Законодательного собрания. Спасибо,
доброго
что
дня.
Зашли к нам.
Спасибо.
Удачи.